В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами будут сегодня Егор Устинов, Александр Лащенко. Сегодня четверг, 3 мая. Поговорить есть о чем, а именно... Где на дорогах теперь исчезнут блокпости на Донбассе?
Деякі блокпости, мабуть, вони вже стали лишними і тільки заважають.
Почему ОБСЕ не подсчитывает российских военных на Донбассе?
Да, мы видим грузовики с тентовыми отделениями, которые заезжают из Российской Федерации через неконтролируемую Украиной границу.
И как разминируют заповедники?
Хвостовик торчал в земле. Чуть-чуть. Его еле заметно было.
Ну и тема дня сегодня такая. Как к так называемому Дню Республики школьников на стадионы в Донецке тренируют, сами школьники тренируются. У выкладывания разноцветными картонками портрета, ну, как назвать, не знаю, я вот как ведущий не имею права на оценочное суждение. Скажем так, на портрет главного лица, так называемой ДНР, господина Захарченко. Родители и ряд оккупационных политиков возмутились данным действом, оккупационным называет их украинской власти. В ДНР, так называемой, заявление, что дети будут выкладывать не только портрет господина Захарченко, но и других, как снова же таки говорят, героев республики. Вот так называемая ДНР с таким портретом ее лидера. Об этом будем говорить с гостем студии, донечанином, президентом Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергеем Гармашом. Вы тоже можете принять участие в нашем разговоре, набрав номер телефона 0800 300 403, либо найти нас в скайпе «Донбасс Реалити» Кириллиса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Да, у меня такое желание появилось посмотреть на портрет господина Захарченко, что я даже оговорился. Донбасс реалии кириллицей. И звонить нам можно и через Вайбер, номер 066-901-24-34. Ну а прежде всего, свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова, пожалуйста.
Приветствую. Продолжающееся несоблюдение Минских соглашений ставит под угрозу работу Донецкой фильтровальной станции и подвергает риску гражданское население по обе стороны от линии разграничения. Об этом заявил глава мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан. По словам главы миссии, в районе ДФС наблюдатели продолжают фиксировать сотни нарушений режима прекращения огня. Эртугрул Апакан также обратил внимание на то, что эти нарушения совершаются, несмотря на недавно предоставленные гарантии безопасности. Трое украинских военных были ранены за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы 22 раза применили артиллерию и минометы. Боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях. В группировке ЛНР обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей населенных пунктов Калиново, Лозовое и Калиновка. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окраин Донецка, окрестностей Ясиноватой и Горловки. На территории бывшего хранилища артиллерийских боеприпасов вблизи Балаклеи на Харьковщине во время ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов загорелась сухая трава, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины. К тушению пожара привлечены пожарные танки, инженерная машина, сообщают военные. Информации о масштабах возгорания, а также о возможном наличии пострадавших в генштабы пока не приводят. Напомню, в марте прошлого года на складах артиллерийских боеприпасов в Балаклеи вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Тогда в качестве основной версии событий называли диверсию, хотя не исключали и версии служебной халатности. Лисичанск водоканал призывает население срочно оплатить текущие долги за услуги по водоснабжению и водоотведению. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия. По сообщению компании, неуплата долга может привести к прекращению водоснабжения населению и предприятиям города. Напомню, в апреле из-за долгов перед Луганским энергетическим объединением обесточивали некоторые коммунальные предприятия Луганщины, в частности, компанию Лисичанск водоканал. Причиной обесточивания стали долги предприятия за электроэнергию в размере более 138 миллионов гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 13 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 29.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые именно с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Имеете возможность подготовить ваши вопросы по теме эфира. Тема такова. Захарченко, как, с позволения сказать, лицо так называемой ДНР, повод для разговора так называемому Дню Республики ДНР. Школьников на стадионе в Донецке тренируют выкладывать разноцветными картонками портрет господина Захарченко. Вот. Если тут параллели с Северной Кореей, как утверждают некоторые критики, или наоборот, это современно, это остро, это креативно, об этом и поговорим с нашим гостем, донечанином, президентом Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергеем Гармашом. Также вы можете свои вопросы адресовать благодаря скайпу Донбасс Реалис... Так и хочу сказать Реалицей, прошу прощения. Донбасс Реалии, кириллицей. А звонить можно через Вайбер также, номер 066-901-2434.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Наш гость будет минут через 12-10, а пока к иным темам в программе. Блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил станет меньше. Об этом заявили командующий сил Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По их словам, если убрать внутренние преграды в зоне проведения военной операции, это уменьшит напряжение среди населения. Какие блокпосты могут убрать и что об этом, собственно, думают сами жители Донбасса, выясняла моя коллега Дарья Куринная.
І завершенням АТО на Донбасі стартувала операція об'єднаних сил, що внесла корективи у роботу КПВВ та внутрішніх блокпостів. Командувач операції Сергій Наєв наголосив, що ці обмеження для пересування мають тимчасовий характер. Кількість контрольованих пунктів буде оптимізована, а сама їхня робота структурована.
Об'єднані сили докладатимуть зусиль і зменшення незручності для місцевого населення. Зокрема, буде впорядкована робота координаційного центру, в тому числі і шляхом включення до складу центру представників військово-цивільних адміністрацій, що дасть змогу активізувати процес отримання перепусток для громадян України. Водночас, сили і засоби Державної прикордонної служби України мають завдання суттєво покращити якість обслуговування громадян на КПВВ.
Павло Жебрівський у свою чергу пообіцяв мешканцям Донеччини, що їхнє життя у принципі не зміниться, але це стосується лише мешканців районів, віддалених від зони проведення бойових дій.
Як ми обговорювали, що буде упорядкований блокпости, тому що деякі блокпости, мабуть, вони вже стали лишніми і тільки заважають. В цьому напрямку навпаки буде спрощення і полегшення роботи і життєдіяльності.
Заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв повідомив, що блокпости залишаться лише в зоні, наближеній до бойових дій.
Перегляд формату роботи передусім спрямований на зменшення соціальної напруги, яка виникала постійними безпідставними перевірками на тих блокпостах, які фактично не виконують функції пов'язані з забезпеченням оборони чи національної безпеки. Так їхня кількість буде дещо відкориговано в сторону зменшення, а порядок щодо пропуску на блокпостах буде врегульований відповідно до рішень, які будуть прийняті командуванням об'єднаних.
Також полісмен зазначив, що порядок пропуску на блокпостах буде врегульовано. Зараз же ситуація з внутрішніми блокпостами дещо незрозуміла, каже мешканка міста Гірник Інна Долгушина. За словами Інни, військові перебрали блокпости, що на під'їзді до Мар'їнки і Очеретиного, що розташовані впритул до лінії зіткнення. Але залишили блокпост у Покровську, що в 60 кілометрах від зони бойових дій.
Нинішні блокпости нічого спільного з блокпостами, які були в 14-16 роках, не мають. Ну, наразі вони мають більш такий формальний характер, тому що залишили їх військові, залишилась поліція, яка перевіряє цивільні автомобілі, а також ВСП. В кращому випадку можна почути на цих блокпостах лише два запитання. Спочатку у нас питають, куди і звідки ми їдемо, і чи у нас все гаразд з документами. Те, що відбувається зараз з людьми і перед блокпостами, я скажу так, раніше вони дисциплінували наших водіїв, а зараз люди просто почали нахабніти, а також відверто порушувати правила дорожнього руху. Вони намагаються обігнати, щоб менше затримуватись на блокпості.
На думку мешканки Гірника, прибрати віддалені від зони бойових дій блокпости варто, бо це принаймні зменшить час у дорозі. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
100 лет пограничной службы Украины отметили в Краматорске на Донбассе. С этого года пограничники впервые отмечают свой праздник, не приуроченный к советским датам. Почему же данный день имеет особое отношение для Донбасса и чем удивили зеленые береты жителей города, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
І завершенням АТО на Донбасі стартувала операція об'єднаних сил, що внесла корективи у роботу КПВВ та внутрішніх блокпостів. Командувач операції Сергій Наєв наголосив, що ці обмеження для пересування мають тимчасовий характер. Кількість контрольованих пунктів буде оптимізована, а сама їхня робота структурована.
Об'єднані сили докладатимуть зусиль і зменшення незручності для місцевого населення. Зокрема, буде впорядкована робота координаційного центру, в тому числі і шляхом включення до складу центру представників військово-цивільних адміністрацій, що дасть змогу активізувати процес отримання перепусток для громадян України. Водночас сили засоби Державної прикордонної служби України мають завдання суттєво покращити якість обслуговування громадян на КПВВ.
Я прошу прощения, это был предыдущий материал моей коллеги Дарьи Куриной, а то, что узнавал по поводу празднования 100 лет пограничной службы Украины в городе Краматорске мой коллега Никита Луцкий, вы узнаете немножко позже, прошу прощения за эту техническую неувязочку, попытаюсь запустить следующий сюжет, а именно, на днях во Львове состоялась так называемая ОБСЕ-кафе, неформальная встреча представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с жителями города. Представители миссии рассказали о том, почему гражданский мониторинг на Донбассе важен, а факты, собственно, имеют значение. Предыдущая встреча состоялась в Донецке. Дмитрий Пальчиков пообщался с первым заместителем председателя миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом и узнал, как контингент российских наблюдателей влияет на объективность данной миссии, почему ОБСЕ не может мониторить присутствие войск иностранного государства российского на Донбассе.
На фоне доказательств присутствия российских кадровых военных на Донбассе и непосредственного влияния России на ситуацию в регионе, не кажется ли вам, что российский контингент в миссии подрывает доверие к объективности СММ ОБСЕ на Донбассе?
Проблема не в наших наблюдателях и их отчетах, а в несоблюдении сторонами конфликта обязательств, которые они на себя взяли. Все сотрудники миссии представляют именно миссию ОБСЕ, а не страну, которая их отправила. У нас нет мононациональных патрулей, они всегда состоят из этнически разных наблюдателей. После окончания работы они возвращаются и проверяют всю собранную информацию. В патруле, который состоит из людей разных национальностей, может быть от 6 до 12 человек, которые едут на патрулирование. Им нужно согласовывать, что именно они все видели. Соответственно, какой-то один контингент, например, только швейцарский, только американский или только русский, не может манипулировать или иметь какое-то преимущество.
Если СММ ОБСЕ на Донбассе выявляет нарушение минских договоренностей, фиксирует, с какой и когда стороны произошел выстрел, то почему не может мониторить, соответствует ли действительности информация о присутствии войск иностранного государства на Донбассе?
Наша задача – мониторить и писать отчеты. У нас нет исполнительного мандата. Да, мы видим грузовики с тентовыми отделениями, которые заезжают из Российской Федерации через неконтролируемую Украиной границу, но мы не имеем таких полномочий, которые бы нам позволяли заглянуть внутрь, поэтому мы только пишем, что определенные грузовики пересекли границу. Обе стороны конфликта ограничивают нашу свободу передвижения, потому что знают, если мы что-то увидим, мы об этом сообщим. Это не придает им комфорта. Нужно четко понимать, что наши опубликованные отчеты сами по себе не останавливают этот конфликт. Только стороны могут это сделать. А мы лишь констатируем на месте, придерживаются стороны обязательств или нет. Не надо стрелять в посланника. Нужно, чтобы стороны выполняли то, что обещали. Мы делаем свою работу, они не сделали свою работу. Если люди продолжают гибнуть, это в пределах ответственности сторон конфликта.
Так может продолжаться вечно, стороны не будут соблюдать Минских соглашений, а вы отчитываться о том, что стороны продолжают не соблюдать свои обязательства.
Да, вы правы в том, что в случае невыполнения сторонами обязательств все это будет продолжаться очень долго. Но давайте посмотрим с несколько положительной точки зрения. Мы уже много раз фиксировали и документировали ситуацию, в которой стороны прекращали столкновения именно тогда, когда им это было нужно. Поэтому не надо притворяться, что это невозможно. Сторонам придется прибегнуть к очень тяжелым решениям, но все реально. Только за прошлый год более чем 480 гражданских погибли от конфликта на Донбассе. В этом году только 64 пока. Каждый из этих людей — трагедия. Иногда я был знаком с людьми, которые погибли или получили ранения. Но после каждого инцидента мир меняется для таких людей и их семей. Думаю, это те моменты, которые я никогда не забуду.
Полная версия интервью с господином Гугом имеете возможность, друзья, прочитать скоро на сайте «Донбасс Реалии». Ну и обещанный материал моего коллеги Никиты Луцка о том, как в городе Краматорске на Донбассе отметили 100 лет пограничной службы Украины.
На фоне доказательств присутствия России...
Боевые бронированные машины, бронетранспортеры, военные грузовики, вооружение и устройства для поиска взрывчатки выставили на показ в центре города. Офицеры Краматорского погранотряда и Донецко-Луганского управления в честь своего профессионального праздника устроили импровизированную выставку для горожан. Больше всего она заинтересовала школьников и молодежь. Восьмиклассник Клим Писаренко говорит, что если наши рубежи охраняет такая техника, то можно чувствовать себя в полной безопасности.
Дипогранично очень жвавы, мне очень нравится все. Техника очень современная, на высоком уровне, мне кажется. За такой броней вряд ли что-то пройдет.
Студентка первого курса медицинского университета из Светлодарска Виктория Кищенко хотела стать пограничником, но испугалась экзаменов по иностранным языкам. Зато вместе с подругой теперь с интересом рассматривает вооружение и молодых офицеров, рассказывает студентка Виктория Кищенко.
Впечатлило оружие. Ну, потому что я еще такого не видела. Пришла, потому что... мы не знаем, что здесь будет вообще, какой концерт, и нам интересно посмотреть. Много военных, и очень интересно, мы хотим сфотографироваться со всеми военными в форме. Красавчики!
В этом году День пограничника перенесли на 30 апреля, дату образования отдельного корпуса пограничной охраны украинской державы. Тогда эти формирования в составе украинской армии вытеснили отряд большевиков из Донбасса и установили первые официальные рубежи на востоке страны, говорит пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лыч.
Саме в цьому регіоні один за одним звільнялись українські міста: Бахмут, Слов'янськ, Краматорівка, нині Краматорськ, Дружківка, Часів'яр, Горлівка, Дебальцеве. І вже наприкінці квітня було повністю звільнено від більшовіцьких підрозділів Крим та Донбас. Українські війська зупинились на історичній межі України і на сухопутній ділянці кордону РСФСР і Великого війська Донського почали встановлювати синьо-жовті стовпи.
В честь праздника в местном ДК прошли торжества. Здесь вынесли боевое знамя Краматорского погранотряда и почтили память погибших. За 4 года боевых действий с заданий не вернулись 70 пограничников. Командующий операцией Объединенных сил генерал Сергей Наев отметил заслуги солдат и офицеров, которые сегодня вновь столкнулись с тем же противником, что и 100 лет назад, говорит командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев.
Прошел час, и с тем же российским агрессором знову зіткнулися українські прикордони. Саме вони першими стали на захист української землі у 2014 році. Мужність і відвага, професіоналізм та відданість своїй професії ви проявляєте щогодини та щомиті, ризикуючи життям і навіть віддаючи його, для того, щоб ворог не потрапив на нашу землю. Ми разом творимо історію.
Однако пограничники сегодня выполняют не только боевые задачи. Пожалуй, впервые в истории им приходится нести службу на временной границе, линии разграничения. Именно они во многом ответственны за гуманитарную составляющую на контрольных пунктах въезда-выезда. Критика зачастую вполне справедлива, и поэтому офицеры в очередной раз обещают улучшить условия работы пунктов пропуска, говорит начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Бондарь.
Мы фактично на протязі 2 місяців проведемо реконструкцію ПК КПВ Мар'їнки, де будуть створені умови для подорожуючих. І навіси, і це санітарні кімнати, і це місця для того, щоб могли жіночки, які подорожують чи перетинають лінію зіткнення з малими дітьми, їх перепеленати, скажімо так.
Впрочем, никаких существенных изменений в работе пунктов пропуска не обещают. Говорят, что могут их демонтировать, но только в случае выхода украинских пограничников на государственную границу Украины. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. А тема дня у нас такая. Господин Захарченко, как Христос позволил сказать, так называемой ДНР. Почему мы об этом говорим? А к так называемому, опять же, Дню Республики школьников на стадионе в Донецке тренируют выкладывать разноцветными картонками портрет господина Захарченко. Родители и ряд политиков местных, если их таковыми называть, возмутились данным действом. Пропагандисты местные заявили, что дети будут выкладывать не только портрет господина Захарченко, но и других, как тут сказали, героев республики. Власти же, опять же, если таковыми их именовать, обязали школьников, выкладывающих портрет господина Захарченко на трибуне стадиона перед этим днем, ночевать в школе. Это утверждает журналистка Марина Ахмедова. Не одна фамилия известного донечанина, у себя в телеграм-канале. Цитата госпожи Ахмедовой. «ОВ ДНР не только не отменили выкладывание лика Захарченко телами детей, держащих бумажки на 11 мая, но и порекомендовали в ночь накануне остаться ночевать в школе, а тем, кто не явится на выкладывание портрета, пригрозили снизить оценки, по данным госпожи Ахмедовой. Новая Северная Корея», — резюмирует она. Ну вот мы и поговорим. Ну, не столько о личности господина Захарченко, как показывает практика, эти личности быстро могут меняться, например, в соседней так называемой ЛНР, где уже все забыли почти о господине Плотницком, но вот в принципе, кем является вот этот человек, которого, ну как его можно назвать? В Украине называют лидер боевиков, там называют лидер, не лидер, глава республики, с позволения сказать. Вот это вот первое, с позволения сказать, лицо на этих территориях. Чем оно есть, его связь с Россией и так далее, и так далее. Об этом мы будем говорить в прямом эфире с донечанином, президентом Центра исследования социальных перспектив Донбасса, гостем нашей студии Сергеем Гармашом. Приветствую вас, Сергей.
Добрый день.
Кстати, номер телефона опять же озвучен наш, 0800-300-403, Донбасс Реалии Кириллицей в скайпе, в вайбере 066-901-24-34, чат у нас в ютюбе тоже работает. Но мой первый вопрос будет как меня, как ведущего программы. Сергей, ну вот, вот эти все события, так называемые ДНР, госпожа Ахмедова говорит, что вот параллельно Северной Кореи даже. Насколько я знаю, слежу, конечно, внимательно за российской политикой, но, по-моему, Путина ни ко дню его рождения 7 октября, ни к другим важным датам, так называемому «Крым нашу», не выкладывает портреты на стадионах, если не ошибаюсь. А вот господин Захарченко удостоился такой чести. Это о чем-то говорит или не нужно преувеличивать эту новость?
Знаете, как-то Ходаковскому, это основатель батальона «Восток», тоже известный кадр в ДНР, как бы сейчас типа глава оппозиции даже, как-то сказал, что есть вот деспотии, а у нас в ДНР это уже восточная деспотия. То есть Захарченко уже переплюнул, в принципе, Путина, конечно. Ну, я бы сказал, что это характеризует не столько его, наверное, а все-таки его окружение, которое таким образом пытается вот как-то угодить ему. Знаете, может быть, не родийное выражение, но вот я для себя сделал такой вывод, что халуй всегда знает, чувствует на уровне подсознания, чего хочет его хозяин.
Потенциальное желание хозяина.
Да, то есть хозяину не нужно его озвучивать.
Конечно, иначе...
Иначе в чем смысл этого халуя, да. Поэтому вот как раз, скажем, окружение Захарченко выступает в роли угадывателя его чаяний. И идет на такие глупые поступки, хотя я думаю, что они-то их не считают глупыми, вот в чем проблема. Понимаете, мы сейчас, когда смотрим, ну вот их газеты я читаю, их программы, у меня такое ощущение, что я возвращаюсь в 76-й год еще, то есть вот с брежневские времена, с таким сталинским уклоном даже немножко, потому что тогда же войны не было, тогда было вот это шамканье с экранов, как бы это было даже забавно. А сейчас вот пионерия, там вот, детки с флагами, да, детки с вот, картонками, которые выкладывают там чьи-то лица. Просто вспоминаю свое пионерское детство, ну, что-то похожее было.
Я тоже помню, я немножко старше вас, но я и прекрасно помню. Да. А, кстати, уже помню, я не считаю, не подсчитываю, но, по-моему, господин Захарченко, относительно молодой же человек, уже 70-летнего Леонида Ильича Брежнева уже по-своему, ну, если не догнал по количеству медалей, то приблизительно. Приближается понемножку, да?
Ну, примерно. Я его медали не считал, но если за 4 года
ну, 9 мая мы увидим,
стал уже генералом, скажем так, то это, конечно, да, определенный показатель. Но у него есть куда расти до возраста Брежнева.
Орден Победы. Да, есть куда, наверное. Да, двигаться. Ну, опять же, можно смеяться или всерьез обсуждать личность нынешнего номинального лидера, так называемой ДНР, но вот это все, что происходит, это, ну, не случайно, я так понимаю, Сергей, ваша мысль, и это ж те же люди, повторю, я сейчас говорю это не в плане как-то так вас обидеть, спаси Господь, но вы их знаете многих, ну, я имею в виду, не может, Захарченко не знакомы, а вот, и вот как резко вот это изменение происходит, или просто эти 23 года независимости перед тем, что произошло в 2014 году, они никакого следа среди донечан, ну, никаких корней не пустили, получается?
Ну, как не пустили? Я считаю, что, скажем, корни очень глубокие, учитывая хотя бы то, что даже по последним опросам 72% донечан до сих пор общаются каждый день почти с кем-то с Украины. То есть вот связи личностные сохраняются очень, очень серьезные. Ну, мне трудно просто вот давать такие оценки.
Или это может, извините, это может просто разнарядка, знаете, как вот вы вспомнили брежневские времена, я тоже прекрасно помню, добровольно-принудительно.
Вот еще до того, как это появилось в печати, буквально за день до этого, мне звонили из Донецка тоже и рассказывали учителя.
То есть это правда, госпожа Ахмедова не проверяет?
Ну, нет, не я не знаю насчет ночевки в школах, честно говоря.
Но вот портрет,
но
портрет
то, что
на стадионе.
Портрет, да, есть, это 100%. Есть. Мне звонили, возмущались, и я говорю, ну а зачем, не идите просто, зачем? Чем вы идете? А, причем был интересный аспект. Люди-то боятся просто даже не того, что их сгоняют, они боятся, что там какой-нибудь теракт устроят сами же сепаратисты для того, чтобы обвинить в этом Украину. И родители, и учителя переживают за это, и поэтому не хотят идти на стадион 11 мая, где вот эта клоунада будет. И когда я говорю, не идите, они говорят, ну как, с нас снимут надбавки за добросовестный труд. А эта надбавка, оказывается, равна фактически зарплате официальной. То есть, если человек не идет... Вот на митинг там, а их же постоянно гоняют на митинг, какие-то мероприятия, или вот на такие шоу, скажем так, то с него просто снимают зарплату. Но с учеников тоже воздействуют, видимо, как-то на родителей. Поэтому, ну, для людей это, скажем так, вопрос выживания даже, не вопрос идеологии, а вопрос выживания. Хотя, ну, нужно учитывать, что манипуляция сознанием там хорошо отработана, она происходит, и она уже 4 года действует. И, конечно, бесследно это не проходит.
Угу. А Сергей, опять же, ну, вот эти вот события, даже если вспомнить предыдущие вещи, похорон так называемого вот этого вот Моторолы, и много, ну, достаточно много людей было. Угу. Они все принудительно были, грубо говоря, согнаны на это мероприятие? Или все-таки определенная часть, возможно, большинство искренне пришли?
Ну, во-первых, это было в рабочее время, если вы помните, и как бы не все могли прийти даже, если бы хотели, поэтому тех, кого согнали, все-таки согнали, в основном. Но было достаточно большое количество людей, действительно, которые ну, искренне сочувствовали Мотороле. Вот самое интересное, что когда убрали Гиви, и были его похороны, то мне говорили, что не было вообще вот такого, ну, то есть к Мотороле относились почему-то лучше, чем к Гиви, угу. Наверное, потому что Гиви все-таки местный, да, и как бы ага. Немножко другое
интересный
отношение,
момент.
Да. Но были различные, скажем так, настроения, тем uh-huh. более, ну, там же было много, ну, не только бюджетников, но и военных, которые с ними служили, и они их знали, да, и Гиви, наверное, знали с худшей стороны, Мотороле, может быть, с лучшей, то есть по Мотороле действительно разные характеристики. Даже его коллег, и тем много-много-много.
Я прошу прощения, Сергей, мать героя обороны аэропорта Броновицкая, понятно, какую может дать характеристику Мотороле, который признался в убийстве многих украинских пленных. Ну, это, так сказать, немножко в сторону. Ну,
я говорю, мне интересны характеристики тех людей, которые ага. там. То есть они, у них, скажем, непредвзятое может быть отношение, ну, кроме идеологического.
Да-да-да.
Скажем так, ну, они для них герои ДНР Мотороле, герои ДНР Гиви, это абсолютно разные герои, ага. скажем.
А Захарченко, опять же, возвращаемся. Что это за, извините, за... Он точно местный. Это же не Басурин, да?
Захарченко местный...
Кто он такой вообще? Откуда он взялся? Курами торговал его,
постоянно говорят. Да, я говоря... когда еще вот в марте приехал в Донецк, когда все это началось...
14-й год.
Да, и как журналист начал интересоваться тем, что происходит... Мне, скажем так, слили базу, ну, данные на Захарченко, которые были в МВД у нас. И там действительно проходил он как контрабандист, во-первых, как, ну, торговец, скажем так. Поэтому, когда он сам уже признал, и это видео есть, что он занимался бизнесом при Украине и воровал постоянно, то, в принципе, он сказал правду. Но он занимался контрабандой именно с российской территории, поэтому... Ну, что за Захарченко? Ну, мелкий торговец, действительно, рыночник, можно сказать, которого вдруг по там, можно сказать, случайности, видимо, подняли на высокий уровень, он сам поверил, что он глава государства.
А что это за оплот в Донецке? Жилин, ныне покойный, в России убитый в Харькове, довольно известный был товарищ, с Георгиевской лентой якшался с Кернесом и Добкиным. А оплот в Донецке, что это было за образование?
Вы знаете, тогда его, и, во-первых, и не было фактически, но до 14 года я никогда не слышал об оплоте Донецка. То есть, если там Донецкая республика действительно была пургена, то ни Захарченко, ни оплота Донецка не были известны никогда. И первое, допустим, как я увидел эту организацию, что это было, это когда мэр Донецка сам пригласил их охранять здание мэрии Донецка, городского совета. И они вошли в городской совет, еще я спокойно там ходил, в принципе, как бы, но уже эти люди в камуфляжах, там, в черной форме в какой-то стояли, скажем так, проводили там свои разводы. И постепенно, как бы, ну, фактически они по приглашению городской власти захватили городской совет.
У городской власти Донецка, которая была назначена именно Украиной. Напомните, пожалуйста, фамилию мэра, я подзабыл. Тогда был Тарута
главой. Лукьянченко.
Лукьянченко,
да, да, был, да, мэром тогда. Я, с одной стороны, могу понять Лукьянченко. Возможно, он таким образом хотел предотвратить захват реальной здания, вот такой, как и захватывали оба администрации.
То есть просьба, скорее всего, была, да? Это не выдумка
Захарченко. Это не выдумка, это как бы подтвержденный 100% факт. Я это знаю просто. Ну да, такой факт был.
Но если вспоминать, так сказать, былое господина Захарченко, вот как раз вопрос по Вайберу, напомню, номер нашего эфира именно по Вайберу 066-901-24-34. Почему Захарченко не принимал участие в донецкой городской политике, я так понимаю, до так называемой русской весны, если бы он принимал участие в выборах мэра в 2010 году, в 2010 были выборы, и выиграл их, какие отношения устраивал бы с тогда премьером Азаровым и тогда президентом Януковичем? Вот такой вопрос. Ну, не знаю, насколько он...
Да, я не могу предполагать,
какие бы отношения... Конечно, если ДКБ, ну, в принципе...
Устраивал. Он не мог, во-первых, их выиграть, он не баллотировался, я говорю, до 2014 года он не занимался политикой публичной, по крайней мере. И то, что они создали оплот, это же тоже не было политикой. Это фактически был бандитизм. Я уже помню, как создавались какие-то казацкие организации, все делили между собой что-то. И Захарченко был далеко не на первых ролях, далеко не на первых. Я предполагаю, когда он мог немножко подняться, это когда с одним из лидеров... скажем, этой так называемой русской весны, договорились об очистке, мы договорились, ну, украинские силы, договорились об очистке областной администрации. И там началась ночью попытка действительно очистить некоторые этажи, и Захарченко прислал своих людей из городского совета и предотвратил, скажем, вот эту очистку администрации от сепаратистов, к сожалению. И это, видимо, скажем так, подняло какие-то его баллы и шансы. Но вообще, если учитывать, что ну, были известны Ходаковский, там, Губарев, да, то Захарченко не было. Захарченко появился уже фактически, когда его назначили его премьер-министра, то есть когда Бородай...
Господин просто... России Бородай был так называемым премьер-министром.
Да, гражданин России, политтехнолог российский. Он просто передал ему свои полномочия, потому что нельзя было гражданину России, наверное, кто-то в Москве так решил, возглавлять, скажем так, протестное движение, вот, республику в Украине.
То есть россияне были там, были и в этом вопросе? Не обошлось без них?
Это 100%, по-моему, это не подлежит никаким сомнениям, здесь доказывать нечего. Вот. И тогда я думаю, что, ну, собственно, не только я думаю, а утверждает тот же Ходаковский, другие источники, открытый источник, это все в публичных интервью. Тогда, скорее всего, вот выбрали Захарченко по двум, скажем, причинам. Первое, это он демонстрировал свою личную верность Бородаю, который свел его с Сурковым, и Сурков, в конце концов, покрестил ребенка, то есть они стали кумовьями Захарченко. А вторая, это то, что Захарченко как раз был не самый умный, скажем так, не проявлял собственной инициативы, это было решительно, решающим, и был удобным для Москвы, то есть он был управляемым, вот марионетка такая, знаете, марионетка с амбициями, самая удобная комбинация для действительно внешнего управления. Вот это определило то, что он стал главой республики.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Донбасс, Реалии, в скайпе кириллице, и далее Вайбер, опять же, 066-901-2434, друзья, можете свои вопросы адресовать гостю нашей студии Сергею Гармашу, возможно, удастся кому-то дозвониться или как-то соединиться с нами, сконтактировать из Донецка. Такое регулярно происходит. Интересное мнение донечан, кто сейчас живет в городе, об этих вот фактах, о таком праздновании так называемого Дня Республики с портретами вождя на стадионе, который портрет выкладывают дети. И есть данные, опять же, что их принуждают детей ночевать при этом в школе. Сергей, а почему, вот как вы считаете, вот Плотницкий, опять же, был как бы отодвинут. Пришел господин Пасечник, довольно неприметный такой человек, особых резких заявлений не делает. А Захарченко, он такой немолчаливый. То Малороссию создает, то Новороссию, то идет на Киев или на Мариуполь, еще какие-то вещи заявляет. Как бы тут они немножко разные, или нет?
Это, опять же, характер просто Захарченко. Ну, во-первых, Пасечник человек военный, да, он сотрудник СБУ. У него до сих пор сохраняются, насколько я знаю, связи, как минимум, на уровне бизнеса с Украиной, серьезные, достаточно правоохранительных органов. Он потомственный кадровый, скажем так, сотрудник. Не военный, по-моему, а именно СБУшник. То есть у него, по-моему, даже родители где-то еще в этой системе работают. То есть там совсем другая история, совсем другой склад характера. И... А здесь, ну, действительно, ну, торговец рыночный вышел, понимаете. Конечно, он несет чушь, во-первых, постоянно. То он Лондон захватывает, то Берлин, то уже Киев захватил 150 раз. Ну, просто несерьезный человек. Вот, ну, знаете, есть такие сначала, как он говорит, власть сначала должна делать, а потом думать. Вот это его кредо. По-моему, сначала говорит, а потом думает.
Так и есть, следует этому. А, Сергей, как вы считаете, ну вот как бы там ни было, будет уже скоро 4 года, так я если правильно посчитал, когда Бородай, да благополучно, Гиркина убрали, Бородая убрали, и Захарченко стал во главе ДНР, так называемый. 4 года держится. Вот именно потому, что исполнительный, то есть такой яркости не превышает допустимые границы, как превышало, наверное, как утверждают некоторые Моторолы того же. То есть вот так вот, вот такой подходящий кандидатура, ну, для России.
Сейчас основное, что его держит, это все-таки кумовство с Сурковым, помощником президента России. То есть кумовство в России так же развито, как и у нас в Украине, и тем более на Донбассе. Поэтому, конечно, уже крестный папа, скажем, его ребенка помогает куму продержаться у власти. Ну, а потом он действительно удобен в том даже смысле, что он несет какую-то чушь, извините. А Россия может сказать, ну, это вот там вот такие. То есть мы снимаем с себя ответственность. Ну, видно, что это не российские инициативы там создать.
Даже так.
Малороссию, да, последняя инициатива
громкая. Как сказал сам Сурков, точнее, Чесноков, по-моему, да. Что хайп это был такой вот тогда вот это предложение, с позволения сказать Захарченко о Малороссии. Ну, и вот действительно 4 года вот это продолжается все с такими вот лидерами, не лидерами так называемой ДНР. Вот как это время можно оценить? Довольно длительный уже срок после той же так называемой русской весны. Что это за эпоха? Как она войдет в учебники, конечно, независимой Украины, когда, в конце концов, Донбасс будет возвращен законно Украине? Как ее... Или рано какие-то выводы делать?
Вы знаете, ну для меня это какое-то вот погружение не знаю, в мракобесие. Вот. Ну, для меня это странно. То есть, когда они постоянно говорят, что у нас здесь фашисты, там неонацисты, да, ну, вообще в Украине. Ну, как бы здесь такая же жизнь, как и была, собственно, до 2014 года, и в 2013-м при Януковиче, и в 2012-м. Мало что поменялось.
Она же
может,
так.
Может быть, к сожалению, даже, да. То там, ну, действительно, какой-то... В прошлый век, просто 30-е годы с помесью, вот агрессия 30-х годов прошлого года, 37-го года, с помесью тупости брежневской, вот какой-то. Поэтому это какое-то помутнение просто, на мой взгляд, будет вот охарактеризовано в нашей истории. Я уверен, что это скоро закончится. Но не,
скоро?
Не могут люди быть долго под таким дурманом просто. Хотя, конечно, промывают мозги, но даже по вот последним соцопросам, опубликованным на минувшей неделе буквально, проведенным в том числе на оккупированной территории, там говорится, что территориальная идентичность, ну, то есть, когда люди себя там считают там, жителями Донбасса, а не жителями Украины, например, она падает очень существенно на оккупированной территории в том числе и на неоккупированной в том числе.
Территориальная идентичность? С Донбассом?
Да, да. То есть все больше людей хотят выехать из ДНР, вот так называемых ЛНР. Они не видят своего будущего. Они вообще не видят будущего этих образований. Они, к сожалению, должны выбирать между Россией и Украиной, скажем так. Но будущего вот этих территорий они не видят. Поэтому, знаете, люди ждут хоть какой-то развязки, хоть какой-то уже. Хотя войны не хочет никто, конечно. Но, знаете, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому здесь, скажем так, ну, настроение трансформируется. Я думаю, что будет отрезвление все-таки. Главное, чтобы Украина не перебарщивала вот, знаете, с какими-то идеологическими обработками, чтобы мы не уподобливались России, скажем, российским политтехнологам.
Например?
Ну, бывает давление, например...
Вопрос языка?
Вопрос языка, вопрос вот этих показных вышиванок, знаете, как вот... Потом сейчас, ну, фактически вся команда Донецкой администрации не местная. У нас что, на Донбассе нет нормальных людей?
Ну, Жебрийского ведомства, да?
Жебрийский свез всех своих людей там со всей Украины, ну, то есть своих, понимаете? В том числе и бизнес, который делит там вот все, скажем так... Ну, возможности, которые должны местные бизнесмены восстанавливать область. Местные бизнесмены, местные люди должны ее строить.
Ахметов Ренат Леонидович?
Да, куча мелкого бизнеса. Ахметов Ренат Леонидович не будет заниматься какой-нибудь дорогой из Славянска в Краматорск или ремонтировать школы. Это не его бизнес. Это должны делать мелкий, местный мелкий бизнес.
Кстати, если... Ну, а как же, мы же не можем не вспомнить самого известного, пожалуй, донеченина, избегая отрицательных положительных оценок, Ренат Леонидович Ахметова. Были данные, конечно, сам Ахметов это, ну, нигде не подтверждал, хотя он очень редко дает интервью, что, дескать, есть вот эти события начала так называемой русской весны, дескать, тогда вот тот оплот донецкий, Захарченко, это было вроде бы с Ахметовым связано. Это, ну, предположения эти имеют основания?
Ну, знаете, в Донецке тогда все было связано с Ахметовым, в том числе в какой-то степени и это, я думаю. Хотя прямо я так утверждать не могу.
Ну, точно
так,
доказательств
нет. Если бы, да, но если бы...
Простите, Захарченко человек Ахметова был тогда?
Нет. Нет. Я думаю, нет. Но, скорее всего, Захарченко был человеком Бобкова.
А кто это, напомните?
Это был депутат партии регионов, скажем так, который в то время представлял уже Януковича и был, скажем, противник... в Донецке.
Да.
И был противником Ахметова. То есть тогда была фронта между Януковичем и Ахметовым, когда все это начиналось.
Но
то, что Ахметов и играл свою роль в этом всем и использовал эту ситуацию для себя и, может быть, как он думал, для Украины. Может быть, знаете, благими намерениями выставить
дорогу. Все-таки для Украины.
Я думаю, он не собирался в Россию, потому что в России он бы был никем просто, быстро лишился всего.
Там съели бы другие бизнесмены, в частности.
Но, тем не менее, благими намерениями выставить дорогу в ад.
Номер телефона 0800-300-403 нашего прямого эфира набрал один из наших слушателей или слушательниц. Добрый вечер, вы в эфире, имеете возможность адресовать свой вопрос Сергею Гармашу. Здравствуйте, говорите. Да. Алло, да, пожалуйста.
Это я, да?
Конечно, вы. Пожалуйста. Только представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганская область.
Очень приятно, пожалуйста.
Меня не удивляет создание вот этих, как говорят, восточных деспотий. Дело в том, что Украина вообще, она является сестрой Болгарии. А болгары, они официально у себя в истории признают, что они поместные. Помесь татар со славянами, да, тюркославяне. Вот, поэтому еще когда раньше начали раздаваться крики, что там организовать республику Юго-Востока, то я ее назвал татаро-монгольский мурзанат имени Януковича. У меня все.
Ну что ж, такое мнение, а не вопрос. Имеете, Александр, на него право. Я, кстати, хочу адресовать еще один вопрос Сергея из Вайбера. Тут вот человек уточняет, если действительно это произойдет обязательно, и вы надеетесь, что скоро, я с вами на это надеюсь, восстановит Украина свою юрисдикцию в Донецке, какого имиджа должен придерживаться вот новый руководитель, именно Украиной, назначенный в Донецке, вообще на Донбассе?
Ну, я не знаю, что подразумевается под имиджем. Я считаю, что здесь нужно говорить о том, что руководитель, который придет на Донбасс, должен понимать, что все-таки есть преступники, есть заложники. Большинство населения оказалось в заложниках, в том числе и брошенных Украиной, которая должна была защитить их своей армией, скажем так. И они платили всю жизнь налоги на это, скажем так, и надеялись на государство. И по конституции государство должно защищать своих граждан, тем более от внешнего вторжения. Поэтому преступников наказывать именно, то есть не прощать, ну, по крайней мере, жестких, тяжелых преступников, не дураков, скажем, знаете, есть дураки, а есть злонамеренные преступники, злонамеренных наказывать, дураков можно и простить, а к заложникам нужно относиться с пониманием и сочувствием. и никаких перегибов, вот тогда, ну, скажем так, Донбасс будет чувствовать себя на равных. Если Донбассу будут ущемлять в чем-то, показывать, что он какой-то неполноценный или что он виноват в чем-то перед Украиной, то, конечно, это только продлит конфликт, создаст внутренний конфликт и, что самое страшное, создаст почву политическую для будущих конфликтов, которые, знаете, как вот в конце концов когда-нибудь обязательно рванет просто.
То есть, да, будет да, такой...
Поэтому здесь трещин. Очень важно быть толерантным к местному населению, в первую очередь, сочувственным, вот это слово «сочувствие», да,
угу.
Ну и важно быть патриотом, конечно, Украины, а не идти туда для того, чтобы делать деньги на этом. Вот это такая, может быть, должность для первого губернатора, которую, ну, человек придется спалить себя как политическому деятелю, скажем так. Но нужно идти на жертвы ради такого количества людей, ради своей страны.
Донечанин это должен быть, по вашему мнению?
Я уверен, что это должен быть Донечанин.
Mm-hmm. А, кстати, вот мы все говорим об этом стадионе с портретом господина Захарченко. Это не Донбасс-арена? Я не в курсе.
Нет, это Локомотив, это не
Донбасс. Другой стадион. Хорошо. И еще вот что хотел у вас спросить, Сергей. Вот такая ситуация, опять же. Ну, мы когда вот сейчас вот говорим, вот как бы портрет современного Донецка с таким лидером, с его собственно портретами, прошу прощения за тавтологию, никогда нельзя забывать, что огромное количество людей, вы это отметили, оставили Донецк, и эта картина, мягко говоря, не репрезентативная. То есть тут нельзя обобщать.
Том, там вот я разговариваю со своими знакомыми, и у меня такое ощущение, что они живут двойной жизнью. То есть они живут реально своей жизнью, они выживают, они пытаются заработать, они пытаются поддерживать связь, обеспечить как-то своих детей. И есть вторая жизнь, которая параллельно от них вот на улице, где эти портреты висят, вот по телевизору говорят
чушь. Ну, Брежневщина,
а действительно, да. И они же это понимают тоже, что это чушь просто. Что
на
это,
кухне
это,
только,
они
да?
сами могут над сказать. Этим смеются в основном, ага. понимаете? Поэтому, ну, это работает, к сожалению, вот на пенсионеров, скажем, на советских ага. еще людей.
А
вот,
молодежь, среднее поколение?
Нет, молодежь как раз видит себя на Западе, может быть, в России, ну, точно не в Донецке, то есть это как раз основная масса людей, которая будет выезжать и выйдет оттуда, в конце концов, потому что, ну, там могут остаться только те, кто ради возможностей, потому что действительно какие-то карьерные возможности, но это, опять же, не очень умные люди, потому что они прекрасно, их родители хотя бы должны им объяснить, что это очень быстро кончится, то есть карьеру ты там не сделаешь, то есть только с продолжением в России.
Еще один слушатель набрал наш номер телефона 0800-300-403. Пожалуйста, в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это вас беспокоит Александр Меловой. Как раз граница, знаете, Черткова, Меловой, Россия. Я на диване лежу и вижу российские вот дома прямо вот в окно. Ну, вы разумеете, наверное, так?
Разумеем, чудово. Да-да.
Вот, вопрос, я вам скажу, вам сейчас очень понравится, наверняка, ну, 3-4 минуты вам придется мне посвятить, я вам сейчас скажу, такое положение, как у меня, это мало-мало у кого, у меня три дочки в ЛНР, да, три дочки, и там же два внука и внучка. Вот, и здесь три дочки и внук, три дочки и сыночек малюсенькие совсем. У меня вот так получилось, что у меня, знаете, старший внук, у меня от младшей дочки старше на 13 лет. Ну, бывает такое. И вот смотрите, что получается. Я вам скажу, что не проще было бы вообще их бросить. Вот ЛНР, потому что, ну, не получится. Я вам сейчас расскажу. У меня взрослые три дочери. Вот подивите, какая ситуация. Все двое закончили из них ЛВД, да? Ну, сначала ЛВД, сейчас ЛВД внутренних дел, да? Одна уже майор внутренних справ. Ей некуда деваться. Кем она там будет работать? Она там работает в уголовном розыске. Вторая, старший лейтенант тоже внутренних справ. У третьей, значит, она самая старшая, она магистр кибернетики, магистр экономики. Ей тоже никуда деваться. Она пришла в эти самые, допустим, но, если честно, она в министерстве там экономики, ну, там он их так называется, министерство. Я разумею так, что если их завоюют или освободят, ну, там, как хочет, так и размовляйте. Вот. То, значит, все мои дочки должны будут сидеть от 8 до 15. Есть такая статья. Правильно же? Ведь они же служат на оккупантов. Получается так. Хотя они не служат на оккупантов. Они зарабатывают копейки, ті, які нужні, щоб кормити моїх внуків. Ви розумієте? Якщо вони не будуть ніде робити, у них така, ну, під специальность у них такая, что им работать? Ну, всякие придурки все там, я понимаю. Они там, слава тебе, Господи, что они не получили образование, сидят перед машинами там и что-то там крутят там себе. Они уже, хотя тоже, наверное, же компатом, оккупантом же наверняка машины ремонтируют. Получается, что все будут сидеть. И если честно, вот, допустим, как мы их освободили.
Да.
Вот, получается, нам придется их усих посадить, мы не придется.
То есть вы за то, чтобы... Простите, Александр, вы считаете, что и ваши дочки тоже заслуживают вот такого вот наказания, если его так называть наказанием, да?
Получится, ну, раз они на оккупанте работать, а я не хочу этого же.
А, так лучше оставить эту территорию, да, вы считаете? Оставите.
Я вважаю так, да, я считаю, я русскоязычный человек, но я на украинской мове могу разговаривать, может, краще, чем...
Просто на следующее время не... Я понял вашу мысль. Спасибо, Александр. Да, Александр Смелов. О, ну, Сергей, вы уже, собственно, ответили. Да, ну, хотя можете продолжить, конечно.
Нет, ну, то есть, сказал свое мнение, сейчас я отвечу на конкретный вопрос, потому что, ну, во-первых, оставить нельзя, потому что, ну, вот у него там дочки, да, а у меня там осталась могила отца, я тоже на нее хочу попасть. И у нас 1,5 миллиона людей, которые были выброшены из своих домов, они же тоже люди, и они такие же, как и его дочки. Это во-первых. То есть территорию нужно освобождать, и людей нужно освобождать. В первую очередь, и людей нужно освобождать, потому что там живут масса людей. И я уверен, что его дочки, возможно, тоже хотели бы жить в нормальной стране все-таки. Им нужно дать такую возможность, а не в ДНР и в ЛНР. Это во-первых. Во-вторых, они точно сидеть не будут. Уже есть несколько законопроектов. По всем законопроектам, которые сейчас уже лежат в Раде, неизвестно, какой будет принят, но которые есть, наработаны, да? Вот люди, которые не брали в руки оружие, а просто работали там на каких-то исполнительных должностях, ну, не министры, конечно, да, не политические должности, они освобождают от ответственности уголовной. Единственное, что они могут быть ущемлены в правах, там, на, допустим, 5 лет они не могут принимать участие в выборах или избираться в местные
органы власти. Но это не тюремное заключение, отнюдь.
Не, абсолютно, да, это, ну, это нормальная
даже
практика.
Даже вот эти девушки, я так понял, следователь уголовного розыска, так
называемая. Ну, она же не убивала людей, за что ее сажать, я не понимаю этого. Она выполняла, наоборот, она охраняла людей, да, она преступников защищала их. Поэтому ее, ну, 100% не посадят. Но, возможно, да, она не сможет работать в правоохранительных органах уже. Но она сможет работать, я думаю, адвокатом, в том же, как юрист, да, либо еще в каких-то структурах юридических. То есть я не думаю, что это будет проблемой. То есть вот если все так, как сказал Александр из Мелового, то точно его дети не будут наказаны. Поэтому я думаю, что там нагнетаются специально вот такие настроения для того, чтобы люди боялись возвращения
на
Украины.
На этих территориях, собственно.
Да, но это абсолютно неправда.
Ну что ж, вот мы попытались, вот скажем так, обрисовать портрет так называемых ДНР и ЛНР, ДНР прежде всего, в то время как в Донецке школьников принуждают картонками выкладывать портрет господина Захарченко, так называемого лидера этого образования. И что может быть дальше с этими территориями? Делали мы это с гостем студии «Радио Свобода», президентом Центра исследования социальных перспектив Донбасса, донеччанином, который, опять же, надеемся на это без всякой иронии, абсолютно скоро вернется. Тоже на свою родину, как и все 1,5 миллиона, вы сказали. Огромная цифра, если вдуматься.
Да, и, кстати, цифра растет.
И растет. С
ухудшением экономической
тоже
ситуации.
Получат возможность растет. Нормально жить на своей родине, малой родине, в большой родине Украине. Спасибо большое, Сергей. Спасибо.
До свидания.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Далее в программе наш традиционный медиа-обзор.
Есть ощущение, что Россия потихоньку готова выходить из Донбасса. Это утверждает политолог Георгий Чижов в интервью газете «Сегодня». По его словам, даже понятно, как она будет уходить. Через ввод международного контингента миротворцев. Москва постепенно будет принимать условия мирового сообщества. Если года через два Россия оттуда уйдет, а войдут миротворцы ООН, то война прекратится. Однако головная боль для Украины останется. А вот Москве станет проще. Россия россиянам легко будет объяснить, что Путин украинцам никого не сдал, зато международное сообщество разобралось, что Киев якобы не прав, да и вообще не было там никого. Тем не менее, эксперт считает, что этот сценарий позитивный для Украины. Нужно только понимать, что уходить быстро Россия не будет, и легкой реинтеграции Донбасса не будет тоже. Джавелины не изменят ход игры, поскольку не могут остановить агрессию России и ее политику многочисленных угроз. Но вместе с тем это во многом сдерживает Россию, поскольку заставляет ее увеличивать расходы на армию. Это утверждает старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк, пишет аналитический центр Atlantic Council. По мнению эксперта, доставку джавелинов следует рассматривать не как одноразовую акцию, а как начало двусторонних военных отношений Украина-США. Кроме того, это увеличивает политические, если не экономические, риски для Москвы в случае дальнейшего вмешательства, но и также укрепляет обороноспособность украинских военных сил. Подробнее в материале «В Украину прибыли джавелины. Что дальше?». Престижный нью-йоркский кинофестиваль «Трайбека», говоря по-простому, вляпался в скандал. Об этом сообщила газета «День». Как пишет издание, приз в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» в этом году был присужден дебюту режиссера Ленара Камалова «Он Дьюти», в котором главную роль сыграл российский писатель и по совместительству террорист Захар Прилепин. На фестивальном сайте этого любителя пострелять в украинцев называли не иначе, как «Донбасский повстанец», отмечает издание. Первым на это обратил внимание известный американо-украинский пианист Павел Гинтов. Пресс-секретарь фестиваля Тэмми Розен в ответ на вполне резонные вопросы сначала посоветовала обратиться к продюсеру и режиссеру фильма, а затем перешла к угрозам. Подробнее в статье «Награда для убийцы».
В Эстонии начались крупнейшие в истории этой страны военные учения под названием «Йожев». В них задействованы 15 тысяч военнослужащих, в том числе около 2 тысяч военных из 15 государств. Маневры будут проходить почти 2 недели на всей территории Эстонии, а также на севере Латвии. Подробнее в материале журналиста проекта «Радио Свобода» в настоящее время.
Сценарий учений предполагает, что Эстония должна защищаться от вторжения крупного враждебного государства Муриниус, вымышленные границы которого проходят по территории России и Беларуси. По сценарию учений Муриниус пытается дестабилизировать ситуацию в Эстонии и вызвать раскол между государствами-членами НАТО. Кроме кадровых военных балтийских стран Польши, Бельгии, Великобритании, Германии, США и Канады, в маневрах примут участие эстонская полиция, спасатели и резервисты. Учения «Йож-2018» проходят под девизом «Каждая иголка на счету». Кроме военных стран-участниц НАТО, в учениях принимают участие представители Финляндии, Ирландии, Грузии и Украины. До 8 мая подразделения будут отрабатывать совместные действия, а с 8 по 12 мая пройдут учебные бои. Участники маневров «Йож-2018» отрабатывают оборону территорий как в условиях ведения военных действий, так и в ситуации гибридной войны, по примеру событий на востоке Украины. Александр Касаткин, «Настоящее время».
А сейчас выпуск новостей. В результате пожара на территории бывшего хранилища боеприпасов в Балаклее пострадавших нет. Инфраструктура региона также не повреждена. Как сообщает пресс-служба полиции Харьковщины, для перекрытия дорог расставлены блокпосты на подъезде к военному городку. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, который находится на месте происшествия, вблизи Балаклеи слышны взрывы. Напомню, в Балаклее произошел пожар на прежней технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не взорвались в результате прошлогоднего пожара. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуировали. Лисичанский водоканал призывает население срочно оплатить текущие долги за услуги по водоснабжению и водоотведению. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия. По сообщению компании, неуплата долга может привести к прекращению водоснабжения населению и предприятиям города. Напомню, в апреле из долгов перед Луганским энергетическим объединением обесточивали некоторые коммунальные предприятия Луганщины, в частности, компанию Лисичанский водоканал. Причиной обесточивания стали долги предприятия за электроэнергию в размере более 138 миллионов гривен. Стоимость проезда в троллейбусах Бахмута с 15 мая повысится до 4 гривен. Решение о повышении стоимости проезда приняли сегодня на заседании исполкома Бахмутского горсовета, передает ЮА Донбасс. По словам директора коммунального предприятия «Бахмут Электротранс» Владимира Капарунина, тариф 4 гривны не позволит предприятию обанкротиться. Себестоимость перевозки одного пассажира, по его словам, составляет 6 гривен. Американский штат Нью-Йорк принял резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом. Об этом сообщило посольство Украины в США. Всего в Америке 9 штатов признали Голодомор геноцидом. Кроме того, на данный момент Голодомор признали геноцидом 24 страны мира. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 29.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Имеете возможность слушать нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио». Пишите нам по обычной почте 01001 Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».